Доброго дня, дорогие союзники. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. У нас в гостях кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, заместитель председателя Совета общества развития русского исторического просвещения, двуглавый орел Леонид Петрович Решетников. Леонид Петрович, добро пожаловать в Екатеринбург.
Добрый день.
Очень радостно вас видеть. Мы с вами на царские дни разминулись. Планировалось интервью, но не сложилось. Но, понятное дело, там и божественное. Литургия ночная и крестный ход.
Было столько людей,
да.
Не добраться.
Я очень рада, что сейчас вы все-таки можете побеседовать с нами. Вот мы с вами 2,5 года назад общались в студии телеканала «Союз» и поговорили и о том, как молодой советский историк ощутил себя историком на одной ноге, потому что получил доступ к материалам, о которых раньше не знал, и взялся очень основательно за их изучение. И о том, как состоявшийся кадровый советский разведчик услышал призыв Божий строить храм в своей душе. И о правде и лжи в разных областях нашей жизни, и что с этим делать. И о том, какой кризис переживает история как наука. И даже о защите детей до их рождения. Вот, казалось бы, такой спектр вопросов обсудили, а все-таки есть еще очень много тем, на которые я прошу вас высказаться.
Хорошо.
И в первую очередь рассказать о том, как живет общество «Двуглавый орел». Все-таки тогда вы его только презентовали, а сейчас 2,5 года прошло, во многих регионах и городах открыто его отделение. Наверное, есть что сказать.
Да, мы стали большими. Да. Нас уже в 70 областях и краях России у нас есть отделение, а есть еще местное отделение. То есть в регионе есть региональное, еще есть местное, 16, по-моему, отделений. И это говорит о том, что те идеи, с которыми мы идем, возрождение исторической памяти нашего народа, они вызывают интерес. И к нам идут и молодые, и средние, и пожилые люди. Но в основном молодежь. И это очень интересно. Есть большие организации. Организации, где по 500-600 человек. Есть небольшие, по 5, 6, 7, 10 человек.
А где вас охотнее принимают? Где больше отклик?
Ну, трудно сказать. Везде мы встречаем... Вот церковь нас везде... Практически везде хорошо принимает. Верующие люди хорошо принимают. Но вот со стороны руководителей областей, аппарата, здесь мы часто встречаем или настороженность, или нежелание, или равнодушие. Есть, конечно, такие области, выдающиеся, как Белгородская, где мы, у нас губернатор, почетный председатель общества. Есть Ивановская область, где тоже очень активно мы работаем, и такого какого-то неприятия нет. Есть и в Крыму настроение, в Симферополе хорошее настроение. У нас даже супруга руководителя Крыма, Аксенова Елена Александровна, она входит в Совет общества. Есть такие примеры, но в целом пока... Все-таки желательно, чтобы относились к этой идее и чиновники с пониманием, что без исторической памяти, без возрождения мы ничего не добьемся. Мы без осознания прошлого не можем построить будущее. Это просто исключено. Мы будем строить на песке. Нам надо осознать все это. Нам надо вернуть историческую память. И без этого вряд ли что получится. Поэтому активно работаем.
Вот, Леонид Петрович, а почему не идут вам навстречу, не помогают? Это что такое? Косность мышления, нежелание просто что-то делать лишнее? Почему это кажется лишним? Вот как вы себе это объясняете? Что это такое?
Есть очевидные вещи, они как
или
раз...
Или это идеологические разногласия?
Да, здесь и идеологические разногласия. Как правило, люди, с которыми мы имеем дело, это люди из «Единой России». Но взгляды у них похожи на взгляды Советского Союза в 1965 году примерно. Хотя они представляют совсем другую вроде бы партию. Это первое. А во-вторых, вот смотрите, есть ну, такие очевиднейшие проблемы с наименованием улиц.
О, это а же... у нас еще есть наименование области, например.
Наименование области, да.
Шизофреническое.
Но почему вот какой-то Хохряков, да, который убил десятки людей, в том числе и священномученика Гермогена, да, Тобольского, почему улица в Екатеринбурге, почему улица в Тобольске, почему памятник в Перми. Когда им задаешь этот вопрос, ответ, я считаю, на уровне идиотизма. Это наша история, конечно. Конечно, это наша история. Но история бывает черная страница истории, трагическая страница истории, преступная страница истории, может быть, спокойно. Может быть, позитивная. Мы же историки, и мы образованные люди, мы должны давать оценку. Чикатило, убийца массы, он тоже наша история. А как его?
Ну, по этой логике так получается. Да. А судя по нашей топонимике, товарищ Хохряков – это славная страница нашей
истории. Да, получается, что вы считаете, что это славная страница нашей истории. Человек, который занимался убийствами.
Зверскими причем. Да. Это же он читать невозможно.
Не вполне нормальный был человек. И иногда задумаешься, если ты его защищаешь, это, а у тебя самого все в порядке? С душой, с моралью, с нравственностью. Или ты считаешь, что можно убивать за происхождение, можно убивать за то, что ты носишь очки или шляпу. Но за это же тоже убивали. Или ты там носишь погоны, можно за это убивать, или ты с этим согласен. И у меня лично часто складывается впечатление, что некоторые люди внутри себя так считают. Что, а что? Ну, человек вот ради великой идеи убивал людей. И это все оправдано. И здесь какой-то такой мистический смысл. Эти люди с кем связаны, которые одобряют таких людей? Такие памятники, такие улицы, террористов, всяких там Желябовых, Халтурин. Сейчас к вам ехали, улица Карла Либкнехта.
Это еще и сложно выговаривается, но товарищи, кроме того, он и не был никогда в Екатеринбурге.
Да, он никогда не был в России, но он самоубийца. Но мы уже дошли до ручки, у нас улицы названы, но все-таки мы по происхождению православная страна. Но
а
мы
был не... Вознесенский проспект, вот эта улица.
Ну, улица Карла Либкнехта, самоубийца, который никогда не был у нас, вообще не был в России. И я думаю, что здесь играет... свою роль, вот другая, черная сторона. Дьявол играет свою роль.
Ну,
вот.
То есть вы видите в этом сохранении зловещих имен инфернальное
кожа? Конечно. У многих так. Есть люди по недоразумению, есть люди, которые боятся выборов. Что скажет старшее поколение? Да? Угу. Вот. Есть такие у нас активисты, которые... Ну, никак не хотят отступить, вот им это название нравится, они это связывают своей жизнью. Вот три причины, но инферальная причина очень распространена, я думаю. Им это им все по душе. Это им, но так мы никого не воспитаем. Мы не воспитаем, как вот сегодня владыка Кирилл говорил, мы должны воспитывать, ну, на протяжении, человек должен ощущать себя гражданином нашей страны, гражданина, который впитывает в себя все тысячу лет развития. Но не какой-то один период. Периоды проходят. Вот мы сейчас праздновать будем 75 лет Победы. Да? Но уже ветеранов почти не осталось. Естественный процесс. Нас, детей фронтовиков, вот как я, да, нас тоже остается все меньше и меньше. Сейчас уже основные, кто празднует, это внуки и правнуки. И уже пошли праправнуки. То есть через 5-6 лет эмоция наша, вот, когда я, слезы у меня текут, когда я слушаю какие-то песни или вспоминаю отца, эмоции уходят, приходят новые поколения, для которых война прадедушки или прапрадедушки, это как для меня война русско-турецкая, где мой прадед участвовал. Ну, да, но я уже эмоционально это не переживаю, да, и поэтому, понимая это, что через 5, 7, 8 лет это уже будет обращение даже не к внукам, а правнукам, мы должны этих правнуков воспитывать уже не на примере одной победы, для них она будет просто победа. Ну, просто великое событие в истории страны, не более того. Сейчас это Это сердечное переживание, это слезы на глазах. Но уже не будет, это естественно. И поэтому мы должны праздновать так, чтобы эта победа была связана с предыдущими событиями в жизни нашей страны. 100, 200, 300, 500 лет, с будущим. Это все должно быть естественно. Для нас сейчас вот такое празднование, ну нормально, да, вот так оно идет, да. Но через буквально меньше 10 лет это будет уже по-другому. И мы по-другому должны воспитывать сейчас свою молодежь. Но мы должны воспитывать на примере всей нашей истории. А чтобы воспитывать историю, надо разобраться, где добро, где зло. Ну, прекращайте эту шизофрению историческую. Но очевидно, что это зло. И мы, если мы хотим кого-то воспитать, патриота своей родины, который любит Россию, но мы должны на примерах тысячелетних побед, это твое, это весь род, это вся нация, это вся страна. Поэтому какие улицы в честь террористов? Ну это же невозможно. Ну, любой человек, задумавшись об этом, скажет, ну, если мы почтим террористов, ну, давайте я тоже застрелю губернатора. И вы меня будете чествовать. Ну, так рождаются мысли у террористов.
Вот беда в том, что даже люди православные, я это знаю по нашим интерактивным программам, даже люди православные говорят, ой, слушайте, ребят, вот оставьте все, вот вырастет молодое поколение, а вот старое уйдет, а ведь молодое поколение ходит по тем же улицам. Ну вот слава богу, у нас, например, нашлись ребята молодые, которые стали вот на таких улицах с двойным названием, да, Вознесенский проспект, Карла Либкнехта, развешивать небольшие листовки. В одной листовке говорится, в честь какого события был назван проспект изначально, а в другой: «Здравствуйте, я Карл Либкнехт, я в своей жизни сделал то-то и то-то». Ну, вот, как говорится, найдите 10 отличий и выберите. Но, тем не менее, вот есть такая позиция, ой, лучше ничего не трогать, ой, вот они вырастут, вот другие те, которые... Но вот у меня нет такого оптимизма, если мы оставляем, мы ничего не объясняем, мы никак не боремся. И не, да, мы будем будоражить этим общественное вообще мнение, но лучше будоражить, чем жить вот в таком затхлом болоте.
Православные, если они православные, они должны понимать, как часто ты поминаешь это имя, так оно и отзывается. Они что, не понимают, что, провозглашая все имя Свердлов, 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 лежу на улице Свердлова, встречаемся у памятника Свердлова. Ты просто их это вызываешь на себя. Это же непонятно разве? Так как мы к святым обращаемся, святой преподобный Иоанн Кронштадтский, моли Бога о нас. Так же и ты повторяешь все время вот эти имена Свердлов, 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 там Желябов, 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 называя адреса, пишешь, ты их и тоже зовешь. Они же тоже живы, только в другом месте. И православные это не понимают, получается.
Получается, да.
А с другой стороны, вы абсолютно правы. Если мы не будем объяснять молодежи, она вырастет с... Ну, минимум с холодным отношением к своей стране, если мы не будем объяснять, что это, кто это, почему это названо. А почему, что вы, папа и мама, были такие трусливые или равнодушные, а почему оставили имена этих преступников? Они же потом все это прочитают, что это правильно, преступники. А вы что, родители, вы чего боялись? А почему вы это не убрали? Так же скажут. Они, или дедушка и бабушка. Вы что, почитали их? Вы им молились, что ли? Вы им цветы возлагали? А что мы скажем там?
Мы скажем, мы молились новомученикам. Мы просили их помощи. Ну, как бы, это, знаете, это как в анекдоте в очень таком саркастическом про бабушку, которая перед иконой Георгия Победоносца две свечки ставила. Знаете, Георгию и змея, ну потому что не знаешь же, куда попадешь. Так вот, так только уж вот на всякий случай.
Но это очень серьезный вопрос. Если мы хотим, чтобы наша молодежь любила историю, надо говорить правду. Молодежь очень чувствует ложь. Мы в советское время жили во лжи. Мы к ней привыкли. У нас два мира было. Свой мир дома, на кухне, и мир официальный. Там все лицемерили, говорили правильные, в кавычках, слова. Мы кивали головами, соглашались. Сейчас это не пройдет. Молодые люди совершенно другие. Они хотят знать правду. И о войне правду хотят знать. И о социализме, и о царской России. Мы говорим о тех, кто интересуется. А я замечаю, я еще преподаю в Московском государственном институте культуры историю, завкафедрой истории. Я замечаю, что последние 2-3 курса очень любопытные и неплохо подготовленные мальчики и девочки. И они ставят совершенно другие вопросы, которые ставили их предшественники. 4-й, сейчас 5-й, 6-й курс. Вот пошла какая-то такая поросль, которая интересуется. И их обманывать нельзя. Ну, как ты их объяснишь, почему улица названа именем Халтурина, да? Который хотел убить царя, но по ошибке убил 11 солдат, да? Ни в чем невинных. Да? Ну, как ты объяснишь? И почему она? Вот что сказать? Мне такой вопрос задан был не так давно на семинаре. А почему вот до сих пор в Москве есть улица Халтурина? Ну, я что, не хочется официально говорить, да потому что у нас мэр считает, что это пусть будет так. Ну, не хочется его критиковать на лекции, да? Или не хочется говорить, что они ничего не понимают. Там.
Есть обтекаемая формулировка «нет политической воли».
Да.
Ну, это, кстати говоря, как вот Екатеринбург, ведь в 91-м году ему было возвращено имя Святой Екатерины, да, Свердловску, а вот с областью так не получилось. И какие надежды все-таки, ну вот я и такие же наивные, как я, возлагали на дату, которая была в январе, столетие подписания указа о геноциде казачества. Думали, ну вот, сейчас, казаки, эх, нет, не эх, все равно, тоже не эх.
Да, да, мы
что
даже...
надо сделать-то? Я вот, честное слово, не понимаю.
Ну, наш духовник нашего общества, старец Илий, он окормляет двуглавый орел, но он говорит, что, значит, наши силы недостаточны. Нас мало, нас плохо слышат, а остальная часть людей, вот, в лучшем случае, равнодушна. Им действительно все равно, по какой улице они ходят. Им все равно, какой памятник вот торчит, он даже не знает, какой этот памятник. Да? Им все равно, как называется область. Они считают, да пусть будет. Это опасное равнодушие. Россия не станет Россией, пока существует такое равнодушие. Она свою миссию божественную выполнить не может. И мы не можем не получить никакой национальной идеи. Вот сейчас говорят, нет национальной идеи. Да кто тебе ее даст? Если ты... самые элементарные вещи не хочешь разобраться и решить. Ты не хочешь дать оценку, какая национальная идея может родиться в таком обществе, если общество больное, если общество считает, что злодей может быть увековечен. Ну как? Какую национальную идею ты ждешь? Какой ждешь ты рывок, прорыв, если нация в таком состоянии? Это же практически... лишает всякой энергии, всякой силы вот такое вот отношение. Да? И это не просто вопрос исторических знаний и воспитания молодежи. Это вопрос здоровья нации. Нация, значит, недостаточно здорова. А я говоря прямо, болеет. Болеет, потому что самое главное для нас – это различать добро и зло. А мы пытаемся это соединить. Но это же невозможно. Это самоубийство даже. Соединить добро и зло. Мы это пытаемся сделать. Да пусть стоит Свердлов. Иногда спрашивают, ну вы хоть знаете, хоть что он сделал? Но он всего один год возглавлял страну. Да? Ну, формально был президентом, можно сказать, да. Ну, хорошо, там есть версия, что пытался Ленина убрать с помощью теракта, да, Фани Каплан. Там рабочие его забили камнями в Белгороде на железнодорожном вокзале, и он умер. Ну, дал приказ расстрелять царскую семью, да. И подписал указы о красном терроре и казаков, и вообще о красном терроре. Вот. Я больше ничего не знаю, хотя исследовал, историк. Я даже не знаю его подпольной деятельности, знаю, что он создавал боевые дружины, которые занимались эксами, экспроприацией денег чужих и убийствами. Вот все.
Леонид Петрович, у нас несколько лет назад в Музее истории Екатеринбурга была выставка «Черный менеджер революции». Очень талантливо сделана была экспозиция. Вы входили как бы в черную тужурку вот этого деятеля, потому что дверная группа была оборудована именно как пол его черной тужурки, тут бантик красный, вот вы туда попадаете. И там вы узнаете. И на планшетах, которые по обе стороны, и экскурсовод рассказывает следующую информацию, что это был заботливый отец, отличный семьянин, любящий муж, вот такой отважный человек, даже уголовники в камере боялись его, вот такого маленького, тщедушного, но обладающего железной волей. И что этот человек был настолько талантливым оратором, что даже изначально настроенное против него собрание он мог убедить голосовать так, как он считал нужным. Когда мы после этого задали вопрос, а как же приказ о расказачивании и убийство царской семьи, нам сказали, ну, во-первых, нет доказательств, а во-вторых, ну, он же был всего лишь председателем ВЦИК, он ничего не решал. Он только подписывал. Мы говорим, вот тина.
То есть, такой великий человек.
Вот этот великий человек вдруг как-то
так... А что же он оратор? Он убеждал в Белгороде рабочих не бастовать, и они его поленьями закидали. Ну, какой же он оратор-то?
Это вот один пример давнешний и второй совсем недавний. Мы пошли с мужем на выставку «Живые картины», посвященную творчеству Серова. И все было прекрасно, пока дело не дошло до портрета государя-императора. Выяснилось, что Серов с его талантом портретиста, вот как тонко он подметил эти черты палача и тирана. Вы портрет помните,
да,
«Государь в тужурке»?
Великолепный портрет.
Я, вот знаете, сказать, что мы были оба в некой уторопи, это ничего не сказать. Я потом узнавала у Петра Валентиновича Мультатули, как Серов относился к государю. Он сказал, что вот так и относился, да. Он относился к нему вот так. Но видеть вот в этом портрете то, что увидели авторы выставки, мне кажется, это надо очень сильно не любить государя.
Так вот они, эти силы, и работают, чтобы сохранить эти названия.
А ведь на эту выставку ходят школьники, студенты. Конечно. Мы вот пришли наивные такие.
Конечно. И это вот, это, когда мы говорим, почему многие чиновники не понимают, да потому что вот эти силы, они и там сосредоточены, они эту линию проводят. Да, она вроде бы такая примитивная, да, любил семью, ну, Адольф Гитлер тоже любил Еву и любил кошек, и играл на скрипке, на пианино.
Художником был.
Художник был, да, и вообще милейший человек, да, когда его не трогали. Ну, это же для, такая примитивная пропаганда для обывателя, ну, она срабатывает, да, срабатывает. Главное прилепить вот Николаю II палач. И кто там еще? Тиран?
Тиран, палач. Ну, естественно, он и слабый, и кровавый одновременно.
Слабый,
это
да,
любимое вот это клише.
Да.
Удивительно, потому что, опять-таки, с художественной точки зрения, талантливейший проект. И так обидно, что вот эти вот, как бы это повежливее сказать...
Ну, вот эти силы мешают.
Сведения туда закладываются и транслируются, в том числе и молодежи, в первую очередь молодежи. Вот о том, как вы этому противостоите. Я зашла на вашу страничку в Фейсбуке, и вот это только за, по-моему, только за октябрь. Вот, значит, конференция «Гражданская война на юге России», посвященная столетию Орловско-Кромского сражения, была проведена в Орле. Памятный знак устанавливают в Алуште на месте встречи прибывшей в Россию принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской и наследника Николая Александровича. Цесаревич находился у адра смертельно больного отца Александра III. Принцесса Алиса приехала уже для замужества и для того, чтобы навсегда остаться в России. Вот именно в Алуште они встретились. Монастырь Святого Духа у города Новоселье Орловской области обрел могилу Петра Петровича Долгорукова. Точнее, она была восстановлена, крест был восстановлен. Военно-исторический фестиваль был проведен 1919 год, «Два цвета российской истории». Вот что из этих событий вам как-то вот особенно так вот к душе, к сердцу? Или, может быть, о каждом немножко?
Еще добавлю памятник государю Александру II в городе Венё в Тульской области и конференция в Ялте «Романовы и Крым». Это действительно все за этот период, причем на всех этих мероприятиях я был. Это тоже очень сложно и трудно. Ну и наш председатель нашего движения Константин Малафеев тоже на многих мероприятиях тоже постоянно участвует. И я скажу, что ведь каждое мероприятие – это огромная подготовка и огромная работа с властями. Вот этот фестиваль военно-исторический, это же было целое сражение. 300 человек участвовало, 150 красных, 150 белых. Я в какой-то момент, хотя я и генерал, да, я в какой-то момент даже испугался. Говорю, сейчас перепугаем народ. А зрителей было 3500 человек. Да?
Прям все участники так увлеклись, что...
Это был такой бой. Вы не это, да, я говорю, при всем моем так, представлении обо всем, это было, просто стало страшно. Да, но зато люди увидели, что это такое. И как это? Сначала был комментарий, он шел на все 3500 человек, распространялся этот комментарий. Люди были в форме Алексеевского полка, красные были матросы, хохряковцы. Вот, он всегда ходил в этой форме. Да. И это, чтобы это было подготовить, надо было свести реконструкторов из Москвы, Белоруссии, Петербурга, Мценска, самого Орла. Это огромные усилия было предприняты. Накануне была конференция, о которой вы сказали. И потом памятник Долгорукому, губернатору Москвы, Калуги, директору Тульского оружейного завода и командира отряда, 1770 год. Это борьба греков против османов. Он добровольцем поехал, Георгиевский крест. Вот. Представляете, вот снести эту могилу такому человеку. Ну, кто это мог сделать? Памятник Александру II, он останавливается в Венёве. Местный краевед этот факт нашел. Нашел то место, тот дом, там музыкальная школа. Мы получили от господина Сердюкова с Краснодара бесплатно бюст. Раз у школы, он дает бесплатно бюсты. Вот. Ну, оплатили постамент. Городские власти сделали площадку. Такой, знаете, триединое совместное усилие и такой замечательный памятник в маленьком городке Александру II безусловно украсил, потому что там два памятника только, Ленину и Ленину. Большой Ленину и маленький Ленину, больше ничего не было. А сейчас стоит памятник императору, который реально был в этом 14-тысячном городе Тульской области. Поэтому, что выделить? Конечно, вот это место закладки, место встречи Николая II мы заложили камень будущего памятника.
Это будет памятник?
Будет памятник, да. Здесь активно мы вместе работали с фондом Елизаветинским форумом Анны Витальевны Громовой. Вот, она большой энтузиаст этого дела. Все было очень так. Место такое, оно чувствуется, что здесь вот встретились святые, будущие святые люди, и их любовь, их и такое очень приятное действительно место. И таких мероприятий мы... Ну, а другого пути у нас нет. Но сейчас памятник Александру II Венёву поставили, он стоит на улице Володарского. Ну, не мог император, цесаревич он тогда был, цесаревич, ночевать на улице Володарского. Главе города говорю, ну она Преображенская раньше была. Да, мы постараемся, но сразу актив. 8 или 9 женщин в возрасте, ну в моем и постарше.
Все любят Володарского?
Почему они любят Володарского? Почему? Памятник вам нравится? Нравится. С нами был граф Капнистый из Парижа, да, вот, председатель старой организации Красного Креста Сергей Алексеевич. И граф им понравился, и Красный Крест нравится, все нравится. Но Володарского не хотят вернуть историческое название. Почему? Не объясняют. Вот нет и все. Вот и теперь пока такой парадокс. Александр II на улице Володарского стоит. Но таких парадоксов у нас очень много. Шизофрения. Я называю это исторической шизофренией. В прошлый раз вам говорил. Но когда-то мы должны избавиться от этого. У нас очень много сейчас молодежи идет. Мы даже спортивные соревнования. Идем в спортивные клубы. Проводим, предлагаем им проводить под историческим брендом. В памяти святого благоверного князя Александра Невского. Турнир. Вы хотите... Да, ну давайте в его честь. Он был боец, и вы бойцы. Сначала... Или там по варягу. Давайте по варяг. А что такое варяг? Ну как, варяг, вот рассказываем, что такое варяг. А вот теперь послушайте песни про варяг. Их несколько было, да, в свое время. А теперь давайте на могиле Руднева в Тульской области возложим цветы. Давайте. А потом у доски всех тульчан, которые были на варяге, тоже возложим цветы. Давайте. А теперь давайте регби. Турнир шести команд областных на кубок двуглавого орла. И им интересно. Оказывается, интересней соревноваться в регби, зимнее регби было, с таким вот историческим уклоном. Просто ребятам это интересно. Они это с удовольствием выслушали. И в свое время мы как-то изучали это, а сейчас вроде не изучают. Они с удовольствием выслушали. И интереснее соревноваться вот под историческим брендом, чем просто лупить друг друга, например, там, и так далее.
Ну, это как у нас уже много-много лет. Игорь Пожиянов, наш замечательный из храма на Крови, да, мастер спорта России, проводит состязание «Русский силомер», который, причем он сам же разработал эту систему подтягиваний на турнике соревнований имени государя Николая II. То есть, соответственно, все это сопровождается и какими-то наградами с изображением государя, и рассказами о нем. И он всегда упоминает, что и в Тобольске государь себе турник соорудил. И вот как это было все.
А вот молодежи так
его характеризовало.
Ее надо занять, и она будет интересоваться историей. Если им не просто вот заунывно читать лекции, да еще сглаженные, или неправду. А вот если мы ее вот таким образом будем, на молодежь и с удовольствием идет.
Леонид Петрович, очень важно сказать, во время реконструкции боя никто не пострадал, потому что вы также выписали, что я уже вздрогнула.
Слава Богу, хотя мы решили, что...
Жертв не было.
Вот реконструкторы, они сами решили, что кавалерию больше не приглашают.
А еще и кавалерия была.
Да, но ее очень трудно использовать. Она должна скакать на полном ходу, а это недопустимо. Они, конечно, могут затоптать реконструкторов. А просто выезжать, и как они проезжали под красным знаменем, это было очень неубедительно, и у зрителей вызывало смех. Вот. Когда без кавалерии, когда шла там пулеметы, пушки, стреляют, взрывы, это более безопасно, чем когда появляются лошади, кони, и вот попытка намекнуть на какую-то атаку кавалерийскую. Лучше этого избегать. Но мы вообще очень много работаем сейчас с реконструкторами. Это наглядно. Очень много молодежи приходит, и молодые семьи с детьми. Вот мы в Калининграде проводили три реконструкции. Первая мировая война, русско-прусская война и война с Наполеоном. Да? Ну, от 1000 до 5000 человек зрителей собираются, в зависимости, где место, как удалено от населенного пункта. И всем это нравится. Во-первых, они получают курс, свежий курс истории, потому что идет комментарий сначала, рассказ, потом показ формы. И здесь был вот и красную форму, и белую форму представляли. И идет рассказ. Так что мы стараемся с реконструкторами очень активно дружить, работать. И это дает тоже такие хорошие просветительские результаты. Представления все-таки появляются. Да? Вот по Первой мировой войне, например, это Калининградская область, это единственное, где были бои. Мы же не пустили врага на нашу территорию. Многие же не знают этого. Считают, что вот Первая мировая война такая, Николай II все проиграл. Что проиграл? Ну, Польшу мы уступили, а дальше нет. У нас нет территории, где мы можем реконструкцию провести на том месте, где это было. Только в Калининградской области. Это бывшая Пруссия. Мы там воевали, да? А больше практически на территории России мы не можем провести реконструкцию на месте, где это было. Потому что мы не пустили врага на территорию России, даже Белоруссии. Там чуть-чуть они прошли. Вот, кстати, о войнах. Какие войны были. Это тоже знание дает. А почему вы в Калининграде? Вот потому что кроме Гумбинена и еще двух мест сражений не было. Все сражения там, в Польше. На территории Польши, Австро-Венгрии, Западной Украины, а на территории России не было. Поэтому реконструкция очень наглядна. Люди сейчас, особенно молодежь, привыкла глазами все вот так визуально. Вот они все это видят, смотрят. Это интересная работа. Мы активно стараемся это делать.
Спасибо огромное, Леонид Петрович. Божьей помощи в этой Спасибо. Вашей замечательной да. деятельности. И будем рады всегда видеть вас в Екатеринбурге, в студии телеканала «Союз» и на тех мероприятиях, которые, дай Бог, будет здесь проводить общество «Двуглавый орел».
Спасибо вам большое. Спаси нас Господь. Я думаю, Господь не оставит нас.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Даст Бог, увидимся.